Анна Зорина. «Анхель и смерть». Читает Игорь Ященко. К ночи сильно похолодало, и доктор Хенрих Мозель поплотнее закутался в тонкий, не по погоде плащ. Узкие темные улочки внушали опасения, поэтому идти он старался быстро, но тихо. Хотя по каменной мостовой в тишине шаги звучали значительно громче, чем хотелось бы. Пусть доктора Мозеля в их городе знали многие, лечить приходилось людей разных, но были опасения встретиться с неместными грабителями, а то и хуже, с родственниками тех, кого вылечить не удалось. Хенрих вздохнул. Сейчас предстоял как раз такой случай. Младший сын вдовы башмачника угасал на глазах. У мальчишки просто не было сил бороться с лихорадкой, а у его матери денег, чтобы купить хорошее лекарство. Им на еду-то денег с трудом хватало. Доктор покачал головой. Мальчишке было лет 7, не больше. Маленький оборвыш с вечно голодными глазами. Он из последних сил пытался помочь матери и сестре, но для серьезной работы мальчик был мал и слаб, а за другую почти не платили. Какой контраст с сыном бургомистра, от которого доктор и шел к вдове. Простуда, небольшой жар. Хенрих оставил его матери список лекарств и уверил ее, что за пару дней мальчик будет здоров. Сыну вдовы же вряд ли удастся дожить до утра. Ну что ж, посмотрим, что удастся сделать. Если матери удалось найти деньги на лекарства, впрочем, вряд ли. Хенрих убедился в своей правоте, едва постучал в дверь когда-то крепкого дома. Открыла ему осунувшаяся от усталости и безнадежности вдова. Доктор молча прошел в комнату и подошел к лавке, на которой под тонким лоскутным одеялом лежал мальчик. Тот был так слаб, что даже дыхание его с трудом угадывалось. Беглый осмотр показал, что дело плохо. Мать и дочь с надеждой смотрели на Мозеля.
«Лекарства купили?»
Без особой надежды спросил доктор.
«Нет»,
— ответила мать. Девочка заплакала. Хенрих подумал о том, что завтра ему платить аренду, да и долг мяснику стоило вернуть еще на прошлой неделе. Или оплатить срочный заказ аптекарю, разбуженному среди ночи и очень этим недовольному. Денег, что щедро заплатил бургомистр, хватило бы на что-то одно. Доктор полез в карман, вынул из него обрывок бумаги и карандаш. Написал рецепт, несколько раз подчеркнув слово «срочно», потом достал из кошеля несколько монет и вручил их девочке.
«Беги в аптеку, стучи и кричи, заставь его открыть дверь. Отдашь аптекарю записку, смотри, не потеряй. Денег должно хватить с надбавкой за срочность и ночной визит. Если не хватит, скажешь, я утром занесу. Поняла?»
Она кивнула, прижимая к груди руки с зажатыми в кулачках монетами и рецептом.
«Ну беги же, время дорого. Лекарство еще нужно успеть приготовить».
Девочка тут же выскочила за дверь. Мозель устало переглянулся с вдовой.
«Аптекарь, конечно, будет зол, но ребенку дверь откроет. Ночью на улице не оставит. А дальше сделают свое дело деньги».
«И ваша просьба», — добавила женщина. «Говорят, что вы почти волшебник».
«Ах, если бы, если бы».
Доктор потер виски.
«Жар был?»
«Утром. Обтирала холодной водой, укрывала мокрой простыней, как вы и говорили».
«Хорошо»,
— кивнул доктор.
«Вы сделали все верно».
«Что мне делать сейчас?» — спросила она.
«Молиться. Молиться, чтобы аптекарь успел приготовить лекарство, чтобы оно подействовало, чтобы мальчик дожил до утра. Тогда, глядишь, и пойдет на поправку».
«Спасибо»,
— еле слышно прошептала женщина.
«Пока не за что»,
— ответил Мозель. Чтобы чем-то занять себя в ожидании, вдова поставила кипятиться воду, побросав в котелок какие-то травы и листья. Отвар получился горьковат, но приятно согревал нутро и руки и бодрил, что сейчас было крайне важным.
Ночь предстояла бессонная. Они допивали по второй кружке, когда в дверь постучали. Мать впустила в дом дочку, и та сразу протянула доктору лекарство.
«Вот, аптекарь сказал принять незамедлительно».
Доктор уже переливал жидкость из пузатого флакона в ложку. Мать немного приподняла голову мальчика, а Мозель начал потихоньку вливать лекарство ему в рот, массируя горло. Когда микстура закончилась, он отдал флакон вдове и погладил мальчика по руке, лежавшей поверх одеяла.
«Теперь только ждать. Ложитесь спать, я побуду с ним».
Женщина с сомнением посмотрела на доктора. «Спать сейчас? Когда ее сын может умереть?» Но усталость брала свое, и девочка уже вовсю зевала. Пришлось уступить. Они вышли. Хенрих еще раз осмотрел ребенка и, не найдя видимых изменений, принялся вспоминать посещенных им на этой неделе пациентов. Шаткий табурет не располагал к удобствам, так что уснуть он не боялся.
«Не спится?»
– раздался из-за спины тихий насмешливый голос. Мозель в испуге обернулся, ведь в комнате он был один. И обмер. За столом, на таком же колченогом табурете, сидела смерть.
«Не бойся, не за тобой»,
– ухмыльнулась она. Костлявый перст указал на мальчика.
«Рано! Лекарство еще может подействовать!»
Внезапно для себя ответил доктор. Он понял, что страх, сковавший его тело в первый момент, стал потихоньку отступать.
«Раньше, позже», — помахала рукой смерть. «Тебе-то какая разница?»
«Каждая жизнь бесценна»,
— спокойно произнес Хенрих. Смерть усмехнулась.
«Ха, расскажи это завтра арендатору или мяснику. Зачем вмешался?»
«Я доктор, это моя работа!»
«Лезть не в свои дела? Тратить последние деньги на бедняков?»
«Спасать жизнь!»
«Ну и какая жизнь его ждет?»
Смерть подперла голову в капюшоне кулаком и обвела комнату взглядом холодных, льдисто-синих глаз.
«Нищета, убожество, голод и собачий холод, пробирающий до костей!»
Ее явно передернуло.
«Скажет ли он тебе спасибо?»
«Я не за спасибо», — ответил
Мозель. «За бесплатно»,
— засмеялась она.
«Пусть так. Может быть, он вырастет хорошим человеком. Чем не повод дать ему шанс?»
«Угу. Ты еще скажи, стакан воды тебе принесет в старости».
«Там видно будет».
«Мальчишка наверняка не доживет до утра».
Рявкнула смерть.
«А если доживет?»
«Да не доживет. Куда ему, заморышу?»
«Предвидение?» —
спросил Мозель.
«Сухой расчет!»
Смерть щелкнула костяшками пальцев.
«Слушай, оступись, а?»
Внезапно сменив гнев на милость, попросила она.
«Нет!»
Доктор уже понял, что забрать мальчика без его разрешения та не сможет, а значит, ответственность за него лежит полностью на Хенрихе.
«Подождем до утра».
«Подождем»,
— ответила смерть, снова подпирая голову кулаком.
«Я-то своего всегда дождусь».
«Значит, время у нас есть».
«Ха, у меня есть», — хихикнула она. «А вот у тебя...»
«Не пугай»,
— перебил ее Хенрих.
«Сама же сказала, не за мной».
«И что, неинтересно?»
— лукаво спросила смерть.
«Нет», —
твердо ответил Хенрих.
«И правильно. Многие знания, многие печали. Да я б тебе все равно не сказала. Можешь не верить. Профессиональная тайна».
«Верю. В это верю».
Хенрих с надеждой смотрел в окно, надеясь, что зрение его не подводит, и небо действительно стало светлеть. Он обернулся к мальчику и отметил, что дыхание того стало ровнее и глубже, и кожа уже не была такой восково-бледной. Доктор улыбнулся. Кажется, эту душу удалось сберечь. Смерть вскочила с табурета и, метнувшись к ним, склонилась над ребенком. потом раздраженно прошипела в лицо Мозелю.
«А что, если я скажу тебе, что руки мальчишки?»
Она ткнула костлявым пальцем в грудь ребенка.
«Будут по локоть в крови, что он будет резать людей, что я буду стоять у него за спиной, что жандармы будут часто его навещать, и он кончит жизнь, не дожив до старости. И тогда не отступишь».
«Нет», — улыбнулся доктор.
«Дар предвидения»,
— передразнила смерть.
«Сухой расчет»,
— ответил ей той же монетой доктор.
«Ну, бывает, коли так»,
— внезапно спокойно ответила она.
«Увидимся».
«Ага».
Хенрих уже не обращал на нее внимания. Стремительно светлеющее небо пронзили первые солнечные лучи, и мальчик пришел в себя. Перед уходом Мозель спросил у матери имя ребенка.
«Анхель»,
— ответила та, не сводя глаз с чудом спасенного сына.
«Анхель!»
— позвала смерть. «Отстань, не время!» — отмахнулся парень, проверяя, дышит ли лежащий перед ним человек.
«Ну-ну!»
— с сомнением оглядела она, истекающего кровью.
«Ты хоть пригнись, стреляют же!»
«Случается!» Анхель оттащил раненого в сторону.
«Да ты, парень, смерти не боишься!»
— крикнул ему кто-то рядом.
«Нет!»
— ответил он, вытирая руки, испачканные чужой кровью, об тряпку. «Что бояться смерти тому, у кого она за спиной?» Анхель Мозель, взявший фамилию учителя после его смерти, пошатываясь от усталости, вошел в дом и практически упал в свое единственное кресло.
«Устал?»
— спросила смерть, сидевшая на краешке стола.
«Ха, смертельно!» — усмехнулся Анхель. «Пожалуй, совсем устал».
Его рука без сил соскользнула с коленей.
«Ничего, отдыхай, я подожду».
Тот только молча закрыл глаза. Когда дыхание уснувшего человека стало глубоким и ровным, смерть подошла к нему и ласково поцеловала. В тот день город потерял прекрасного доктора, лучшего хирурга, продвинувшего эту отрасль медицины до небывалых ранее высот. Он лечил всех, кто нуждался в помощи, зачастую себе в убыток. Помогал и жандармерии. Произведенные им осмотры и вскрытия часто помогали установить истинную причину смерти и найти преступника.
«Анхель Мозель был поистине лучшим из нас», — произнес на его похоронах бургомистр,
подумав о том, что доктор-то был совсем еще не стар, его ровесник.
«Вот до чего доводит беспрерывная работа. Надо чаще отдыхать», — пробормотал он.
Говорили, что если у постели тяжело больного или во время сложной операции доктор бормотал «отстань, не время», то пациент непременно будет жить. Кое-кто даже распускал слухи, что у Анхеля Мозеля был договор со смертью.
«Скажут тоже договор. Мог бы договориться, жил бы вечно»,
— подумал бургомистр. Анхель шел по залитому солнцем полю и что-то с улыбкой рассказывал смерти, которая внимательно его слушала и по-дружески обнимала за плечи. Этим двоим всегда было о чем поговорить. Впервые не о работе. И впереди у них была вечность.